Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, здравствуйте, дорогие наши зрители. В эфире радио «Медиа Метрикс» с программой «Профессия психолог». Сегодня мы с Ниной Гавриловой на канале радио ММКЗ, где вы нас можете всегда видеть, и смотреть, и слышать. Но представляем нашего гостя, нашего уже не первого гостя в нашей студии, Евгений Медреш, психотерапевт, коуч. Но здесь, я думаю, мы будем больше разговаривать уже о власти, поэтому не все твои регалии, я смотрю, умещаются у нас в бегущую строку. Поэтому будем концентрироваться на твоих организационных и консультационных талантах сегодня.
Я умею обращаться со своей властью.
Тогда тебе ее как-то легализую, передаю?
Ну да. Власть тоже такой как бы очень интересный ресурс у человека. Я просто подумал, что мы часто сталкиваемся с тем, что человек берет на себя очень много власти. Столько власти, сколько ни он не может вынести, ни его окружающие, ни широкий круг окружающих. Там, о том, что власти может быть много для того, чтобы другие рядом выжили, это мы уже знаем. А я подумал еще один аспект. Власти может быть слишком мало, чтобы там даже вот отношения были ее напитаны.
Ну и тогда, похоже, мы сегодня будем говорить о власти в отношениях.
Да.
Ага. Ну, слушай, вот сейчас ты уже говоришь о том, что есть какая-то мера власти. А может быть, мы немножко остановимся пока, ну что ты подразумеваешь под этим словом власть?
Угу.
Ну, власть именно в отношениях.
Да. Вот, власть, ну, тоже какое-то вещество. Мы знаем там из курса физики, что там вещество есть в природе в трех состояниях агрегатных, да, помнишь? Жидкое, твердое, кажется, еще газообразное. Вот. А когда говорят слово «власть», вообще, ну, чаще всего в это вкладывают совершенно разные понятия. Надо сейчас со всей определенностью, а нас ведь слушают все радиослушатели.
Я надеюсь.
Хорошо.
Даже те, которые не слушают, потом им люди расскажут.
Потому что мы сейчас откроем очень важные тайны, и хочется, чтобы их все уже знали, а то будет непропорционально. Так вот, власть тоже существует в трех разных видах. Вот есть власть как управление, есть власть как контроль, есть власть как влияние.
Очень хочу на примере. Ну, желательно на каком-нибудь семейном.
На семейном примере. Папа управляет ситуацией в семье. Папа говорит, значит так, сейчас все быстро утром встали, взяли свои велосипеды и, значит, вот погнали накачивать здоровье. Быстро все вот построились, велосипеды все взяли. Папа управление в семье. Контроль мамы. Мама говорит, ну, что угодно, но в два я должна быть дома. Там идет хороший сериал. До двух все что угодно, а в два дома. Это контроль.
Ну, подожди, она может еще и говорить, а бутерброды?
Нет.
А где мы будем пить? А взяли ли все, а все ли качали шины?
Тогда возбудится папа, потому что он почувствовал, что у него перехватывает управление.
Подожди, а где тогда разница между управлением и контролем? Я проконтролировала, все ли хорошо?
Нет, это ты проуправляла.
Да, контроль, разница в чем?
Контроль, вот управление, это довольно точные ответы на вопрос, что, как, когда, кто, сколько. А контроль, это достаточно точный ответ на вопрос, каков конечный образ ожидаемого результата?
Контроль?
Да, контроль. Вот я тоже только ставлю граничные условия. Там собственник, если он нормальный, он контролирует предприятие, не управляет. Потому что если он управляет, у него все менеджеры инфантильны и безвольны. Они все время спрашивают у него, где гаечный ключ. Собственник говорит, ребят, вы управляете как хотите. В конце месяца я должен увидеть инкам. Если инкам меньше этой черты, то мы уже не вместе. А если больше, то мы вместе, и вам еще будет лучше. Контроль. А дальше я пошел думать о вечном, вы работаете. Так вот, мама в этом моем первом примере, она контролирует все, что угодно. На велосипеде, да, бегом, да, на себе поносить, да. В два часа дома. Там еще есть ребенок.
Влияние.
Влияние. Он говорит.
У ребенка.
Ой, говорит ребенок, а у меня что-то животик болит. И все, слава богу, остаются дома. не причиняя вреда ни дорожному движению, ни собственному здоровью. Потому что влияние – это когда я могу внятно транслировать информацию о своем физическом и эмоциональном состоянии. Но лучше всего транслировать не безразличным людям, потому что и управлять, и контролировать, и влиять нужно в адекватной ситуации и в уместном контексте.
Ну, то есть, если в отношениях женщина говорит мужчине: «У меня болит голова», то это влияние.
Если этому мужчине это не все равно.
Я думаю, что к тому времени, когда она в очень классическом примере говорит: «У меня болит голова», в этот момент ему точно становится не все равно. Ну, это про власть.
Да, это в лучшем случае. Я просто сразу представил себе мужчину, который говорит: «Вот единственное, что меня не интересует, это твоя голова». Понимаешь? И тогда влияние оказалось неработающим.
Осталось только управление.
Перед их управлением и сказать ему, где дверь и как спускаться по лестнице. А это очень правда. Если кто-то в отношениях безразличен к моей власти в форме влияния, то мне нужно не бежать пруду изменившимся лицом, как в классике, а просто брать другую форму власти, например, управление.
Тогда я правильно понимаю тебя, что для тебя власть – это какая-то мера собственной ответственности за общий результат?
Совершенно верно. Угу. Более того, если у вас, у кого-то в отношениях, вы думаете, что у вас там вообще нет никакой формы власти, быстренько продайте их за недорого, эти отношения. Невозможно быть в отношениях, если я обманываю себя и уговариваю себя, что у меня тут нет никакой власти. Это потому что когда человек говорит: «У меня в этих отношениях вообще нет власти, я в них остаюсь», это как раз кладезь, где размножаются инфусории пассивной агрессии. Потому что играть в бедную, несчастную жертву обстоятельств и сиротку, на которую все набросились, это и есть пассивная агрессия. Если в отношениях кто-то говорит: «Да тут вообще нет власти, будьте осторожны».
Там слишком много власти.
Там претензия на всю власть, на абсолютную.
Слушай, если это так, то что делает тогда человек, который отрицает свою власть в отношениях? Когда говорит: «У меня здесь нет никакой власти», как первый вариант подкаблучник, как второй вариант совершенно безвольная жертва обстоятельств, либо там муж у меня тиран, либо мой партнер, он очень деспотичен.
Что он делает? Он либо захватывает себе какие-то непомерные зоны влияния. Это интонация, представь себе. «В наших отношениях у меня вообще нет никакой власти». И хочется тут же отдать этому человеку все. На, только не плачь. Так ведет себя абсолютный младенец, такими глазами «Что же вы сделали со мной, люди? Вы просто звери, господа». Да? То есть это либо перехват всей власти, абсолютной, да, либо какое-то уже очень такое жесткое манипулятивное влияние в избыточной форме. Когда человек говорит: «Слушай, мне как будто правда сейчас не хватает власти. Мне бы еще бы это отдать». Это уже отношение. Это отношение, попытка договориться о распределении. А когда идет сообщение о том, что у меня здесь вообще нет ничего моего, то это такая какая-то довольно жесткая манипуляция.
Допустим, думаю. Собираемся ехать отдыхать. Я хочу ехать отдыхать. Сын едет с удовольствием отдыхать. Муж. Но при этом никак не можем договориться о стране. Что здесь за проблема с властью?
Это очень здорово. Люди в отношениях, есть старое, по-моему, такое то ли восходящее к великим писателям, то ли вообще уже анекдот, да, когда «я в печку и покойничек в печку, я в печку и покойничек в печку». Так за это же кандидат по голове. Потому-то и покойничек. Когда люди в отношениях пытаются захватить одну и ту же власть в организации, это называется «орг-шизофрения». что такое вот организованная шизофрения, когда два менеджера, или два управляющих, или два человека пытаются одни и те же функции осуществлять. Кто из них, собственно, управляет? Кто контролирует? Если и тот, и другой, то у всех там разбегаются глаза, и все сходят с ума. И вот в семье, там, или просто в отношениях, или в организации, или там в каком-то, ну, не знаю, там, партнерстве дружеском, очень важно понять, какой формой власти кто здесь обладает. Я управляю. Окей. Тогда я контролирую. Замечательно. Тогда я даю вам обратную связь. Обратная связь – это влияние.
Не понимаю даже, каким образом, но договориться тогда про страну, в которую едет семья.
Договориться?
Да.
Ну, каким-то, не знаю, простым образом. Идет первый вопрос, который приходит в голову. Ребят, отлично. Как мы это будем решать?
Хорошо, как мы будем с тобой это решать?
И тут я беру на себя сразу управление. Вот тот, кто говорит, как мы будем это решать, он сразу берет власть в форме контроля. Как мы будем это решать? Тот, кто управление говорит, ну, а одно из двух. Бросаем монету или тянем бумажечки из шапки. Предлагается уже сразу вариант. Или давайте кричать и жаловаться. Кто громче кричит и страдальчески жалуется, туда и едем. Вот это вот управление, когда я предлагаю варианты, как мы будем это решать. Понимаешь, это очень классный вопрос. А сама постановка вопроса, окей, как мы это будем решать? Это власть в форме контроля.
Ну, такая тонкая здесь грань. Потому что если ты говорил о том, что управление – это тогда, когда люди отвечают на вопрос «как», то я предполагаю о том, что если я задаю этот вопрос, то у меня и управление. А оказывается, нет.
Да, потому что вот как обычно происходит, когда люди схватываются на одной форме власти, и ситуация тупиковая. Угу, скажем, угу. Едем во Францию. Нет, едем в Италию. Лучше нет, дай во Францию. В Таиланд. Я хочу в Италию. Ну, давайте же поедем во Францию.
Я могу даже аргументировать, почему Таиланд.
А я почему в Италию?
А ты? Она даст обратную связь.
Я вам
дам сильно обратную связь. То есть, когда вот такой идет разговор, давай туда, не давай туда, давайте сделаем это, не то делаем это, не будем делать это. Они либо все пытаются управлять одновременно, либо все нудно влияют. Нету разделения по ролям. Для того, чтобы отношения вот в зоне власти были успешными, правда, нужно как-то по ролям разделиться. И вот совершенно другая картина. Так, как будем это решать? Я думаю, так, так и так. Окей, я выбираю такой вариант. Годится. Монета?
А
монета,
да. Смотрите, такая штука, такая, в общем, даже интересно, и в семьях она вот так хорошо. Ну, не в семьях, это в парах, да?
Ты говоришь, в семьях она хорошо, я слышу, в семьях она.
А, нет, в семьях она часто и хорошо проигрывается. То есть ситуация следующая. Куда поедем? Давай поедем во Францию. Нет, давай поедем в Италию. Один из них, который говорит во Францию, говорит, хорошо, ладно, давай поедем тогда в...
Милан.
В Милан, допустим, да, там, или Италия, там, да. В Дубай, там, да, или в Малайзию, да, там. А этот говорит, нет, поедем в этот самый. И тогда вот этот, который предлагал три варианта, говорит, знаешь что, я три варианта предложил, и ты на все отказал.
То есть, видишь, как будто вот быстро это,
да.
Сдал управление,
да.
И перешел в страдальческую позицию.
Страдальческую позицию.
И если там второй это замечает, но как-то более-менее толерантно. Он просто перестраивается, и берет на себя управление. Все, ты влияешь, я управляю. А если второй вдруг, знаешь, растерялся, завертел головой, то здесь отношения разрушаются.
Там уже началась борьба за форму управления, а не то, какой властью сейчас пара может распоряжаться.
Ну да, и я так говорю,
какой властью сейчас пара будет пользоваться для того, чтобы прийти к какому-то решению.
Я прям тоже вот здесь, вот, когда ты про это начала рассказывать, сильно засомневалась, правда ли пара куда-то собралась ехать. Потому что если, ну, тут уже локус смущается на то, что я тебе предложил три варианта, а ты никуда не выбрала, то, скорее всего, ну, поехать куда-то, это просто, чтобы, ну, что-то сгладить, замазать и что-то иллюзию создать о том, что мы вместе.
И тут очень хорошо, вот если вернуться к манипуляциям, как идут подмены вот с этой самой властью в отношениях. Скажем, помните, мы говорим о том, что это очень разные вот, посылы. Ты меня слышишь? или ты меня будешь слушаться. Да. Та же самая история. Давай поедем в Италию. Ты знаешь, ну сейчас там декабрь, и в Италии сейчас холодные дожди. Ты меня не слышишь. Я хочу поехать в Италию. Я тебя слышу, просто говорю, что сейчас мы в Италии, то есть ты готова, там холодно, и ты меня опять не услышал. И вот здесь вот тоже лопается голова, потому что человек захватывает избыточное количество власти, а форму ее, ну, подменяет. Это не прослышать. Я тебя слышу отлично. И я просто как будто не очень хочу в Италию. То ли сам не хочу, но не люблю, когда меня поливают с утра до вечера дождями, то ли за тебя волнуюсь. А там идет про «слушайся меня».
То ли мы вчера пили с мужиками, и там очень сильно, ну, обсасывалась правда, там, ну, там, тема «подкаблучник». Или тот, кто как-то так умеет так строго поговорить со своей женщиной, там, да, со своими детьми. Или наоборот, там женская какая-то компания, там посидели и так душевно поговорили про то, как каждая из нас может влиять на своего мужчину. Да? И позамерялись вот этими способами. Мало этого, а еще и поделились этими способами. И еще женщина пришла, и давай этими способами, которыми поделились, не очень понимая зачем, но... использовать это, да, в отношениях, ну там, не имея в виду вообще в смысле результат какой-то, а имея в виду просто типа натренироваться, чтобы я тоже была так же умела, как там Людмила Николаевна там, или та же Светочка, которая на Новый год каждый день бриллианты, там шубка, там туда-сюда, короче, а я вроде как вот...
Там... Но этим женщинам нужно сейчас очень внятно, вот буквально там, используя вот все наши средства связи, ну, лучше женщинам пока. Женщинам потом.
По очереди.
Да, по очереди.
Я тебя сейчас залышу, ты сейчас с нами делаешь. Управляешь, контролируешь или влияешь?
Я сейчас управляю, безусловно. Я мужчина, ну как я
могу сказать? Ты не можешь ни контролировать,
да,
ни влиять.
Да, вот если я сейчас это... Ну, когда я уже скажу, ну, что же вы все время говорите? Это влияние, да.
Это влияние. А как ты будешь контролировать?
Погоди, я вернусь к женщинам. Нет, я еще управляю.
Все-таки, кто управляет?
Я все еще управляю, я присваиваю. Так вот, интересно.
У тебя слишком много сейчас власти.
Я потом поделюсь.
А вот мне даже ставиться негде.
И ты что? Я влияю.
Я влияю. Я тут запишу. Нет, надо тебя сейчас вставлять. Давай мы не будем этого прямо тут делать. Давай вообще поговорим просто.
Я влияю.
Когда женщина, правда, хочет, чтобы ее слышали, вот именно слышали, она обеспечивает такую как бы разумную власть в виде влияния. И тогда она обеспечивает себя на той стороне, ну, какого-то нормального взрослого мужика, ну, мужчину, который готов управлять и контролировать ситуацию. Она это влияет. А когда женщина хочет, чтобы ее слушались, это вроде как прикольно, только на первых порах. Потому что потом она обеспечивает на той стороне контакта инфантильного, безвольного и достаточно вот управляемого мужчину, который через некоторое время ее будет раздражать. И вот это вот и есть избыточная форма или количество власти. Когда меня слышат, этого часто достаточно. А когда меня слушаются, помню, что говорила, что власть и ответственность. Одно неловкое движение, и через секунду, когда меня уже все послушались, я понял, что и все 100% ответственности на мне. А все остальные говорят, ну, мы тебя послушались, сами выгребай. И вот так вот тоже рушатся отношения. Когда чуть больше взял власти и получил заодно всю полноту ответственности и, не знаю, и все чеки на свои руки.
Но если мы говорим женщинам, то как раз вот здесь вот важно, мне кажется, заметить, что как подменяется распознавание управления мужское. Да? Когда вот идет вот в такой форме, да, ну там, едем туда, будет делать вот так. Или когда они восхищаются, говорят, вот мужик сказал, по столу стукнул и пошел. То есть вот эту форму называют вот этой формой, которая ты такая нормальная, взрослая, здоровая, управленческая. А вот это, когда по столу стукнул и сказал, все будет так, как я сказал, и все будет у меня...
Слушаться.
Да. То это вот, ну там...
Ну, токсичная.
Избыточная. Вот тоже власть. Избыточная власть.
Вот, знаете,
ее женщины принимают как вот такую здоровую форму управления.
Мне кажется, знаете, в чем большая сложность? Ну, это я так через себя сейчас говорю. А у меня очень качественно вытесняется прямо в памяти, но какие-то критерии, что такое управление, что такое контроль, они вообще никак не вяжутся. Но даже управленец, ну, как я помню название, интерпретацию этого слова, это тот, который как, что, кто и зачем.
А в нашей стране, правда, очень, ну, вот это культурно сложилось очень часто, это правда имперская, постимперская история, когда говорят контроль, а на самом деле управляют. Для того, чтобы я присвоил себе власть в форме контроля, помнишь про эту женщину, все что угодно, только удачься дома, я должен очень доверять. Контроль предполагает достаточное количество доверия. Когда доверия в отношениях нет, я буду перехватывать управление каждые 5 минут. Для того, чтобы контролировать, я должен доверять, ну, тому, у кого власть в форме управления. До половины дня, на 2 месяца, на полгода, на год. То есть я могу контролировать какие-то параметры, доверяя тому, что делается. Ну вот в этом отношении, опять-таки, хороша вот организационная психология и оргконсультирование. Когда я спрашиваю, ну, вот, собственника, который ищет себе топ-менеджера, чтобы освободить место для новых проектов и там, новых каких-то, не знаю, своих интересов, вот этот человек, ну, на сколько времени, вы можете отдать этому человеку там интуитивно вот все процессы на предприятии? И вот тогда решите, ну, кому лучше давать управление. Этот отличный, там, умный, интеллектуальный, хороший, яркий, все. Насколько вы его оставите с вашими работниками? На 10 минут. Потому что потом он своей яркостью со всех. А этот, ну, этот какой-то там спокойный, такой, всякое. А сколько вы можете давить предприятие? Этому? Да, ну, на месяц спокойно. О, это уже плюс. Для контроля я должен очень доверять человеку. Он управляет. А у нас вот... мы вас будем контролировать. Куда вы пошли? Где вы стали? Возьмите это. Я контролирую. В это ведро не там поставили. Это не контроль, это фигня. Это опять-таки от шизофрения. Я говорю, что я контролирую, на самом деле управляю.
Мне кажется, какие-то очень важные и значимые вещи ты сейчас говоришь, потому что даже перекладываю, ну, и на бизнес, и на какие-то очень, ну, ясные отношения, хоть партнерские, хоть деловые, хоть семейные. Если очень четко понимать вот эту разницу и нести только свою ответственность, то, ну, доверие не только будет формироваться, оно будет еще и укрепляться. Ну, там, я правильно тебя слышу, что если, допустим, взять наш пример про, ну, там, ситуацию с велосипедом, ну, дай бог, обратная связь от ребенка была позитивная, и он приплясывал, ожидая, когда мама с папой наконец-то сядут на этих прекрасные велосипеды и поедут, то, ну, женщина в этот момент, ну, не озабочена тем, куда едем, ну, там, как мы будем передвигаться, где мы будем эти велосипеды нести, ну или где. Она просто так поглядывает периодически, да, на часы, ну и говорит, слушай, время уже там не за час. Но мы договорились, что в 2 я буду на месте.
Как и быть? Тогда мужчина теряет и энергию, и позицию, и интерес к этой семье. Потому что, ну, какая классная ситуация, когда вот мужчина говорит, ну вот все, что скажешь, там, к примеру, там, ну, просто вот там 2 часа или вечером должны быть дома к такому-то времени. И он тогда получает, ну, вот, все, на это хорошо, скажусь. Едем, отлично, туда. А сейчас перерыв. Тогда получается, что у этого человека, ну, вот в семье, да, у него энергия начинает переть. Он уже понимает, что, ну, здесь ему доверяют. Он может предлагать, и это не торпедируется. Ни кислой физиономией, ни... А мы точно успеем. Смотри, уже 11. Мы до 2. Ну, мы правда успеем, да? Вот это вот. Я просто хочу уточнить, все, вот это такие вот нарезать сердце мелкими локтями.
А когда как реализовывается контроль? Где тогда моя ответственность за реализацию этого контроля? Если ты говоришь о том, что когда я начинаю беспокоиться, что я не попадаю вовремя, но здесь уже все, я чего-то там делаю не так.
Алгоритмов хочешь?
Да.
Их нет.
Надо. Сейчас это выпьешь?
Да, их нет. Вот про контроль очень интересная штука, которая связана с взрослением детей. Но вот занимается ребенок старшие классы. И у родителей есть желание, когда я спрашиваю обычно у родителей, какой ребенок вам нужен, послушный или успешный? Я говорю, ну, конечно, тоже успешный. Если они хотят ему сразу вреда, то они то говорят успешный. А дальше ситуация. Там, ты должен подготовиться к контрольным экзаменам к зачету. Хорошо, мы будем контролировать. Как? Вот тут интересный вопрос. Если они просто смотрят, а где учебники? Ты сделал алгебру, а ты сегодня не занимался. Чем ребенок платит? Полной, ну как бы отказом, полным отказом от собственной ответственности. Он платит апатией, платит саботажем, платит сопротивлением. Он не будет тогда успешен, когда его контролируют по мелочам, пошагово. И в этом отношении вторая крайность. Ну, там, сдашь экзамены, и мы посмотрим, как ты подготовился. Это слишком большой контроль, избыточное доверие. Подождали, все завалил, год потерян. И вот здесь всегда, правда, нет алгоритма, но есть интуиция, человеческая, партнерская, родительская. Скажем, все, мы тебя не контролируем, но экзамены когда? Там 1 июня. Там 20 мая делаем пробный тест. Как ты готов? Это нормальная форма контроля. Все, ты готов 20 мая? Супер. 20 мая показал полный ноль или очень близко к нему? Дружище, мы переходим от формы контроля к управлению. Теперь занимаемся с папой каждый день, поскольку это часов. Вот это вот есть разумная форма. Вот в отношениях там мужчина-женщина. Ну, правда, сказать, вот как хочешь, только власть дома. Там без 5-2 мы на велосипедах в горах. Женщина, хлопая глазами. А мы в 2 будем дома. Ну, дальше непечатный текст. Вот. Другая ситуация, крайность. Когда начинают с 10 каждый 15 минут, ну, мы точно успеем. Ты уверен? Смотри, ты мне обещал. Мы точно успеем. Ну, если мы не успеем, это все. Хочется вот все перевернуть. Разумная форма контроля. Это так, нам дома сколько? Столько. Милый, уже начало второго. Один раз. Опять, интонационно все. Это вот это отношения, это джаз, это не игра по нотам в музыкальной школе.
Я думаю, что здесь есть еще один момент про диалог. Ну, потому что, почему нет алгоритма? Потому что, с каждым человеком работают разные способы контроля, каждый человек организует управление в своих собственных формах, и тогда уже диалог, с интонациями, соответствующими, с текстами. Я вот сегодня вспоминала, как мы с тобой на группе работали. Женя, у нас 6 часов, завершаем. А вот этот вот еще процесс, как быть? Может быть, его тогда перенесем на следующий день? Нет. И тогда, да, и тогда ты отвечаешь за то, чтобы он завершился вовремя. И в этом месте я, достаточно расслаблена, но и жду о том, что это случится так, как есть. Но если этого не происходит, если увлекся, если устал, но если не рассчитал, то как быть?
Тогда, правда, очень важный момент. Если очень запаниковать, то можно пропустить, что это означает хотя бы одно из двух. Это либо некоторая случайность, какой-то просчет, либо это некоторая безответственность в отношениях и второй человек не собирается считаться с твоими интересами. И тут очень важно, знаешь, когда это уже 20-й раз человек такое проделывает, а тут говорит, у них опять не получилось. Они очень хотели, как всегда, но опять не получилось. Это самообман. Нет, никто не собирается тогда принимать тебя в расчет в отношениях. А если другая крайность, когда обещал, что-то в 6, не получилось, что-то пошло так, внезапно, какой-то кейс, форс-мажор. Все. Ты обещал в 6, мы закончили в 6. Я дальше тебе уже больше не могу доверять. Родная, послушай, это вообще первый раз. Сколько работ? Все, мне одного раза достаточно.
Что-то мне это напоминает.
Да.
Я больше тебе читала.
Да, конечно.
Опять обсуждали. Для меня вообще первый раз.
Мы опять опоздали к шести. Да. Ну, первый раз. Я не буду спорить. Да. Не первый. Но напомни еще когда. Не хочу вообще не говорить об этом. Знаешь, и вот это тоже перехват власти. И здесь мне очень важна штука, что власть – это гибкая субстанция. Это не жесткий какой-то рычаг и не жесткий поводок. Отношения – это гибкая субстанция. Они предполагают какую-то... Вот помнишь, мы говорили, очень важно говорить про принадлежность и автономность. В отношениях невозможно выжить, когда человек или люди скатываются к одному из полюсов. То есть абсолютная принадлежность к отношениям, где человек теряет себя, да, где все слиплось в одно там невнятное «мы», «му», «мо». Да? Или другая крайность, когда мы очень автономны, мы очень свободны и боимся задевать друг друга. Тогда есть шанс, что второй нам уже просто кажется. Последние лет 20. Вот просто наш воображаемый друг. Понимаешь? А в реальных отношениях вот это вот какое-то такое вот динамическая конфронтация, динамическое сочетание принадлежности чему-то общему и сохранению своей автономности.
Про альпинисты уже говорят, что когда они попадают на высоту, где воздух очень сильно разряжен, да, то иногда им кажется, что с ним рядом идет какой-то альпинист, и они даже с ним разговаривают. Да? То есть им могут иногда казаться странные звери там, да. И альпинист будет четко клясться, что это было. На самом деле этого не было. Это я к чему говорю. Потому что если разряжена обстановка в семье до такой степени, что там уже вменяемость, она под вопросом, да, тогда сколь угодно может рассказывать, что я шел, и со мной шел альпинист, и я ему рассказывала историю, как я купил вот эти свои классные ботинки, да, в каком магазине. Но на самом деле альпиниста не было, да. И вот здесь вот важная вещь такая, что обычно, когда пары приходят, жалуются, да, что он поехал в такси, оставил бумажник с крупной суммой денег, да, там он пошел с друзьями в сауну, а обратно, когда возвращался, его задержал наряд полиции, и семья имела бессонную ночь, ну и так далее, и так далее. Это мужчина в семье, да, скажем так. Потом, значит, он поссорился с начальником, поехал подышать в горы, да, у него там телефон сел, машина, там колеса спустились, там что-то случилось с машиной, он не приехал домой, никто не мог дозвониться, вся семья всю ночь названивала и так далее. И вот череда вот таких вот событий, да. И когда, допустим, та же женщина говорит: слушай, у меня уже кредит доверия закончился. И он говорит ей такую фразу замечательную: это потому, что ты мне не доверяешь. Это же ты изначально мне вот не доверяла, да? И здесь как раз власть вот это вот через влияние. И тогда, когда мужчина говорит: я управленец, да, и, собственно, я управляю, да, но когда проходит ситуация, когда ты говоришь власть, и пришла ответственность, и в ответственности он скатывается в ситуацию влияния. Это потому, что ты мне не доверяла, да? И вот здесь вот важная вещь какая, что женщина умудряется оставаться в состоянии, что да, хорошо, я буду продолжать тебе доверять. А это уже разряженный воздух.
Это невозможно. Ты сейчас классную штуку сказала через запертую. Ты мне не доверяешь, ты мне изначально не доверяла. Иногда человек, который оказывает власть в форме влияния, это мы сегодня договорились политкорректно там не трогать политиков и так далее, поэтому мы не будем их трогать, как и договаривались. Когда человек оказывает власть через влияние, он всегда немножко смахивает на ребенка. А ребенка обидеть, нужно иметь вот это каменное сердце. Когда вот в твоей премьере человек говорит: а ты что, мне не доверяешь? Но хочется ребенку соврать и сказать, что что-то у тебя голова вот крупненькая, я тебе, конечно, доверяю, а важно взять на себя ответственность и сказать: да, уже не доверяю.
Да, опираясь на вот этот опыт,
не доверяю. А вот против этого самого: ты мне никогда не доверяла, извини, родной, вот до 17 августа 1900 года доверяла, а вот с этого момента уже нет. И вот иногда важно сказать, правда, смотри, доверия уже нет. Отношения все еще важны. Это такая, вот то, что называется, бифуркационная полоса, когда все принципиально случайно, законом не описывается, и я сейчас в зоне принятия решения. У меня одно из двух. Либо уже отношения потеряют смысл, либо вдруг как-то будут основания для реанимации доверия. Но иногда очень важно сказать, да, похоже, не доверяю.
Я думаю, здесь еще один аспект, когда ты говорил про автономность и принадлежность. Но мне кажется, внутри автономности есть еще и такая замечательная штука про личную ответственность. И если я несу свою автономность, если я хорошо ее удерживаю, если я хорошо ее знаю, и если я знаю о том, что я бываю увлекающейся, если я знаю себя, что я бываю такой иногда безответственной, что у меня трудно с границами, то я несу личную ответственность за то, чтобы мой партнер в отношениях не страдал, за то, чтобы его доверие мной не было подорвано. Если я хочу остаться в этих отношениях. Mm-hmm. Но подумала вот еще о том, что иногда бывает высокая цена. Ну, то есть, да, у меня есть мои собственные личностные особенности, а рядом со мной встречается человек, ну, который реагирует на мои особенности, как на разряженный воздух в горах. И в этот момент времени избыточные усилия идут с обоих сторон для того, чтобы остаться.
Попробуй пример привести.
Женщина, которую, ну, которая имеет травматичный опыт разрушенных отношений из-за измены, которая стала личным свидетелем, встречается с мужчиной, для которого его полигамность, его яркость, его свобода в отношениях является ценностью. А им нравится друг друг. Ну, там у них хорошие социальные уровни у одинаковых, а у них уже взгляды на воспитание детей, они примерно одинаково относятся к быту, у них интересные какие-то размышления про общее будущее, им это нравится. Но тогда, когда они начинают встречаться с его интересом к противоположному полу и с его ее раненностью, когда он смотрит просто на девушек, которые рядом, когда он свободно разговаривает с продавщицами в магазине, но либо позволяет себе флирт, но в присутствии в том числе своей избранницы, это является ситуацией слишком высокой долей напряжения. И тогда я либо выбираю отказаться от некой своей идентичности, если я в этом месте слишком дорожу отношениями, но тогда какой ценой?
Здесь как раз про то, что Женя говорил, да, тут надо выбирать. Если напряжение, которое в отношениях, меньше, чем важность и то, что ты получаешь в этих отношениях, то, в принципе, да, если отношения, то, что ты получаешь в отношениях, меньше, чем то напряжение, которое ты испытываешь в этих отношениях, то, в общем-то, да, тогда, правда, ты не от человека отказываешься, а ты отказываешься от того, какой ты рядом с этим человеком, что ты переживаешь рядом с этим человеком.
Да, я про это и говорю, что в этом случае в моей автономности, я испытывать могу достаточно сильное напряжение. И в моей принадлежности это напряжение будет очень сильно увеличиваться.
Но автономия – это роскошь. Это большая роскошь. Умение ходить в автономии и слияние, своим темпом, это большая роскошь. А за роскошь надо платить.
Да, но это необходимая роскошь.
Необходимая
роскошь. Потому что, правда, вот знаете, отношения, мы столько времени говорим слово «отношения», хочется постоянно там повторять. Что такое отношения? Отношения – это всего лишь, или ого-го, они всего лишь способ, там, форма, обеспечение своих потребностей каждым человеком, находящимся в каких бы то ни было отношениях. Это форма обслуживания своих потребностей.
Эгоизм.
В каком-то смысле, да.
Не эгоцентризм, но эгоизм.
Да. Но человек, вот так он устроен, что полностью автономным – это иллюзия. Это вот как не просто развеешь на воздухе, а как в вакууме.
Сказка же, Иван-Царевич сжег эту лягушечью шкурку, да? Это про что? Она, значит, сходила в слияние, а потом в автономию. Сходила в слияние, в автономию. Он такой, чтобы она больше в автономии не ходила, и шкурку сжег, короче.
Сейчас, смотри, сейчас мы все народные сказки употребим. Я нам доведу мысль. Так вот, человек по-другому и не может. обслужить, точнее, вернее так, у человека есть две формы обслуживания своих потребностей. Одна форма обслуживания своих потребностей называется отношения, а другая форма обслуживания своих потребностей называется насилие.
Об кого-то или с кем-то.
Да. Мы живем в мире, но который как-то очень устал от отношений, потому что отношения это такой напряженный, сложный, несовершенный вот способ. Это нудно. Мы живем в мире, который очень полюбил насилие. Революционное насилие, такое, ну, брутальное насилие, веселое насилие. Мы живем в мире, когда, ну, как-то вот, да что там, там думать, трясти надо. Вот отношения предполагают думать. Насилие предполагает вот весело или яростно, или как-то очень такое вот по-античному, героически кого-то что-то трясти. И, если честно, ну, как-то это то место, где я очень тревожусь, очень огорчаюсь, потому что, ну, как только там, не знаю, сообщество увлеклось формами насилия, жить-то ему недолго остается. Потому что насилие это, ну, как топинамбур. Если его не выкорчить, весь огород загадит. Вот там морковки не грибы прорасти. Вот этой вот это, банальной морковки отношений. Так вот, обслуживание своих потребностей через отношения предполагает действительно, ну, вот, какой-то обмен. И вот я сейчас говорю, что автономия это необходимо. Что происходит в отношениях? Мне нужна автономность, чтобы я, оставаясь в отношениях, соображал, что я тут хочу, в чем моя потребность. Человек никогда не сможет в отношениях вспомнить, зачем он в них оказался, если он не оставит себе достаточно только автономности. А принадлежность нужна, чтобы мы могли что-то делать вместе. Вот принадлежность – это для обмена веществ в отношениях, для обмена потребностей. Потому что чем они отличаются? Отношения – это форма обслуживания своих потребностей. Через обмены, через договоры, через конвенцию, через диалог. А насилие – это форма обеспечить свои потребности об другого, не вступая с них в отношения, с ним в отношения. Желательно даже не замечая его. Вот.
И называя это отношениями.
Называя это отношениями и не давая открыть рот другому, на которого вы, значит, наступили сейчас.
Да, да, да.
Вот. У нас прекрасные отношения. Я тобой пользуюсь, а ты, слава Богу, молчишь.
И мы так живем, мы не ругаемся. Даже.
Мы не ругаемся, а ему, не...
слова даже
а ему уже нечем ругаться. Там у него не осталось тех органов, которыми человек может ругаться. И шансов нет.
Да, и мужчины есть такие. Слушайте, у меня такой порядок, я так вот бровь подниму, и все узнают, про что моя поднятая бровь.
Ну, да.
Это высший пилотаж отношений.
Да. Но в этих отношениях, правда, на том конце оказываются уже, ну, там, какие-то безгласые, а значит и безответственные.
Пугаете вы меня все, коллеги, все чаще и больше. Ну, потому что как-то очень пессимистично звучит.
Мы уже стараемся не весело, и через сказки, а ты все пугаешься и пугаешься.
Вот хочу. Хорошо, я на вас повлияла. Вот, смотрите, сразу, хоп, и сели, и меня только слушаете.
Здрасте, я же как-то была управляющая. Я тебе и так рассказала, и так. А ты все пугаешься и пугаешься. Перестань пугаться.
Ну, ты знаешь, мне нравится, как ты мной управляешь. Мне как-то сразу, вот, ну, прям полегче дышать здесь становится.
А мне
ты
кажется,
меня заметила.
По влиянию.
Хочешь, что сдерживаю пластику. Девочки, не суйтесь.
Слушай, а мне кажется, вот отношения, это еще про то, что, ну, ссориться с удовольствием. Ну, как-то конфликтовать, и при этом, ну, понимаете, что каждый говорит о каком-то очень важном и своем, и нужном, и ценном. И правда, здесь можно перекидываться мячиком власти туда-сюда, и где-то менять управление, либо не управление. Но важно, мне кажется, еще умение слышать другого.
Я думаю, знаешь, еще какую важную вещь я взяла вот сейчас, когда Женя говорила, что если мы вдруг поймали себя, что мы ссоримся, да, нужно посмотреть. Ни одной и той же властью мы пытаемся сейчас обладать.
Угу. Слушай, брат, мне кажется, это тоже идея. Если у нас одна и та же форма власти, то тогда мы никак не можем закончить конфликт.
Ну да, потому что вы должны перетягивать ее, потому что три косточки лежат, но вы вцепились в одну. Расториться очень хорошо, что Нинка сказала, потому что действительно, вот, ну что такое конфликт в отношениях? Это, ну вот, топливо. Конфликт в отношениях, конфликт, это, ну, канистра с бензином. Он придает иногда отношениям ну, столько энергии, столько драйва. Это так интересно. Ну, потому что мышцы нуждаются в отношениях не только, чтобы их гладили, чтобы они расслаблялись, потом в итоге атрофировались. Они еще нуждаются в отношениях в напряжении. Ну, ни об кого так не хорошо не понапрягаешься, как от того, ну, кто тебе дорог. Кто тебе близко, кто тебе дорог, кому есть чувства.
Пока там до дальнего дотянешься.
Ну вот с канистрой и бензином же какая вот фигня происходит. На ней можно, ну, объехать город, а можно хату спалить. Ну, можно взорвать. И вот этот конфликт в отношениях, он бывает, вот когда вот, вот классно, да, когда он приводит к тому, что энергии много, радости много, ну, хорошо, ну, отлично, все, вот это вот именно, ну, как в спортзал пошел. Пошел в спортзал и, значит, и вышел здоровый. Или пошел в спортзал, и дальше скорая помощь увезла и пытается реанимировать. Вот конфликты, когда они, ну, токсичные, тогда они сразу приходят за, ну, к выяснению отношений, мы вместе или не вместе. А когда конфликты ресурсные, они, это про выяснение обстоятельств. Слушай, мы, похоже, одну уже кость с тобой тягаем. Давай еще потягаем, так весело. Может, разные кости? Еще давай потягаем одну, потом уже поделимся. И вот, ну да, да.
Это конфликт, когда ты вдруг приспособился к своему партнеру, и только с одной стороны его как-то увидел, он не вертится, и ты только с одной стороны его видишь, да? И надо ткнуть его, что он завертится, и ты увидишь его с разных сторон.
Между людьми, между партнерами, между странами. Когда конфликты в отношениях, когда, ну, вот нету еще формы или соблазна насилия, тогда, ну, они договариваются, конфликтуют, ссорятся, ругаются. Это впрягание, которое усиливает всех. Но только дошло до предпочтения насилия, все взрывается, летит, и все в минусе. И прошла стратегия луз-луз. И просто потом работа по подсчету, а кто больше потерял.
Ну, там вот ссора такая, да что тебе еще надо? Я не пью, не курю, деньги в дом приношу. И женщина говорит, сейчас, ага, я сейчас еще медаль нарисую и прилеплю тебе эту медаль. Ушел, двери хлопнули, через какое-то время выходит, а что на медальке будет написано? А что на медальке будет написано? И это вот она, вот она, новое такое, вот что-то новое такое, ну, про... Про обнаружение, и обнаружено что-то такое ресурсное, да, что этим можно, это можно взять и дальше двигать.
Причем вывернуть можно почти всегда. Да. Я уйду, уходи, уйду, уходи. Я далеко уйду.
Оденься, шапку одень.
Шапку одень. Почему? Ну, далеко шапка нужна. Хотя очень далеко, может быть, уже и увижу.
Ну, все. Вы можете в плавке.
Да.
Опять же, про Таиланд есть.
Как далеко? Вот, выровняться, правда, вот, ну, отношения очень такая регенеративная субстанция. Если про нее понимать, вот про форму власти, про то, одну или ту же мы за одну и ту же боремся, про в чем моя потребность, если в отношениях есть автономность, но при этом как бы цена и принадлежность. Важно, что мы вместе это делаем, а не я один. Там, отношения, там, не знаю, вот это очень такие тонкие моменты, скажем. Нужно покупать там, не знаю, девочке там, круг, чтобы она там плавала где-нибудь в море. И вот мама сама купит какой-то круг, ну если папа рядом, папа, конечно, может быть в командировке, сейчас просто думаю про себя, может быть и рядом, но сама. Или пошли вместе купим девчонке круг. Вот это вот пошли вместе купим. Или я сам куплю круг и подарю от себя или от вместе. И когда вот, ну, неинтересно, когда лучше помедлю, любое время, но просто когда мы вместе это сделаем. Это вот про отношения. Ну, когда принадлежность ценна.
Ну да, я понимаю, что мы можем еще и дальше продолжать очень долго, но мне кажется, мы какие-то прям, ну, вещи важные проговорили. Но что важно сказать, ну, в завершении? Тем, кто нас слушал, может быть, ну, как-то резюмировать, подвести итоги.
Что важно сказать в завершении? Наверное, про то, что мы не собираемся захватить всю власть над умами и сердцами слушателей, хотя на 98% претендуем. Что нам очень дорого, что мы можем остановиться на паузе, на многоточии. И что мы с удовольствием ну, доверяем нашим слушателям, что что-то важное они поймут и без нас. Чем-то могут потом в рассуждении дополнить то, о чем мы говорили. Что когда у меня слишком много, или вся власть над другим человеком, другому человеку часто вообще нечего делать в этих отношениях. Поэтому хочет сказать, ну и так далее.
И на этом прям как-то даже закашлялась от восторга. И на этой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое, Женя, что нашел сегодня время после группы, после достаточно сильных, да, процессов, после разницы часовой между Киевом и Алматой, здесь быть с нами и поговорить о той, мне кажется, важной очень теме. До новых встреч и счастливо вам и удовольствия в отношениях.